Александр Дугин. Третий человек. Еще о субъекте четвертой политической теории. Теотерио антропология. Своим неаутентичным существованием человек создает фигуру Дазман, как химеру, неаутентичное «я». Это и есть индивидуальность, главное препятствие световому человеку, ангелу проявиться сквозь человека и в человеке. Человек, приравнивая себя к индивидуальному эго, делает все возможное, чтобы постепенно полностью расчеловечиться в этой индивидуальности. Поэтому либерализм в данном отношении является пиком антигуманистической инициативы индивидуализации. В этой политической теории индивид приписывает самому себе свойства человеческого и говорит: «Человеческое – это мое приватное, индивидуальное свойство, это моя собственность». Далее логично, что если каждый будет считать человеком только самого себя, возникнет концепция «человек-человеку-волк», как у Томаса Гоббса. Волк вмешивается в отношения между людьми, которые тут же дегуманизируются, потому что видовое свойство приписывается индивиду. Индивидуум считает, что человек – это его предикат. Но если мы вернемся к правильным пропорциям, к истинному человеку, мы поймем, что индивидуум есть предикат человека, что ангел, световой человек, живет сквозь нас, как сквозь свои формы. Он единый, многообразен, не потому, что он зависит от нас, или мы можем привнести в этого видового человека нечто индивидуальное, нет. Он рассеивается на множество индивидуумов, не теряя своего собственного единства, всегда оставаясь единым в своем существе. Он антропологически един и единственный, и, соответственно, несет в самом себе всю полноту возможностей, все типы траектории индивидуации. Важно, что ангел человечества, истинный человек, эдос человека, может быть отождествлен с индивидуацией, но не с ее продуктом, результатом, то есть с индивидуумом. Но он есть процесс, но процесс принципиально и сущностно реверсивный, инантиодрамический. Это разрываемый Дионис, умирающий в индивидуумах, но никогда не мертвый, воскресающий из могилы частного в свою сиятельную, бессмертную и сверхиндивидуальную индивидуальную всеобщность. Здесь мы подходим к очень важной теме. Истинный человек – световой, ангелический, идический. Дазайн – есть человек и одновременно не человек. Не только человек. Эта нечеловечность входит в его человеческую структуру, чтобы отделить его от людей в их остывшем индивидуально-коллективном понимании. В сравнении с индивидуумом или агломеративным обществом, световой человек кто угодно, но только не человек. Он трансверсален в отношении человека, находится на вертикальной оси, ведущей по обе стороны человеческого, слишком человеческого горизонта. Но этот путь не только вверх, но вверх и вниз. Конкретно это проявляется в его отождествлении одновременно с человеком, над человеком, духом Бога, и под человеком, зверем. Отсюда мы выходим на теотерио-антропологию. Для примера теотерио антропологии в архаических обществах приведем цитату Адольфа Фридриха из монографии «Антропология». Мифы различных архаических этносов знают о прарасе. То, что сегодня живет как люди, звери и духи, разделенные на рода, в провреме жили как одна семья предков. Они могли свободно менять свой облик, а также путешествовать между мирами и временами. Но после определенного события они утратили эти способности и остались в том виде, в котором застало их это событие. Речь идет о примордиальном единстве трех основных родов живого существа – зверей, людей и духов. Шаманская инициация многих архаических обществ основана на том, чтобы вернуться в мир первопредков и восстановить тройственную природу предка – предка духа, бога, предка человека и предка животного. Такие идеи мы видим у архаических народов Сибири, ивенков, хакасов и так далее, Дальнего Севера, чукчей, эскимосов, у разнообразных племен Австралии и Океании. Они составляют устойчивый и повсюду встречающийся момент древнейшей промифологии, видимо, обладавший планетарно-имперским масштабом. В этом теотерио-антропологическом сюжете есть нечто в полном смысле слова примордиальное. Его отголоски помогают расшифровать множество частичных мифологических и эпических форм, а также структуры волшебных сказок. Сама тематика тотемизма, этериоморфные фигуры мифов и некоторых развитых политеистических религий шумерской, египетской, греческой или индийской могут быть вполне сведены к этой принципиальной топике. Не потому, что какие-то части, свойственные животным, переносились на богов, а потому, что в этой идее в изначальном виде звериное, человеческое и духовное сосуществуют в неразрывном единстве. Движение в сторону божественного и человеческого – одна усеченная версия, например, христианство, индийская теория, аватар и так далее. Сближение верха и низа этой оси, их неразрывность дает тереоморфных богов. В частности, этим объясняются и тереоморфные черты в изображениях Диониса, как рогатого мальчика и широкий спектр египетских зверобогов. А сближение человека и зверя, также усеченная версия этой теотерио-антропологии, обнаруживается в архаическом тотемизме и модернистском дарвинизме, этически сближающих людей и животных в общем таксоне живых существ. Показательно, что отголоски этой теории мы видим даже в монотеизме, в иудаизме, например, с пророческими видениями Иезекииля, небесных священных животных, Хаят ха-Кадош. И даже в христианстве, где сам Христос символизируется животными фигурами, агнцем, рыбой и так далее. Французский историк Шарбонне Лассе выпустил книгу «Бестиарий Христа» с огромным иллюстративным материалом, систематически представляющим животный символизм в раннехристианской традиции средневековом католичестве. Теотерио-антропос – это и есть световой человек, который предшествует разделению на виды. Это сочетание всех живых видов в одной инстанции и есть универсальный дозайн, всеобщий дозайн, который включает в себя животных, а не исключает их. Мы уже несколько раз упоминали фигуру ангела. Попробуем рассмотреть внимательно его иконографию, и мы тогда немедленно обнаружим у него все признаки теотерио-антропоморфизма. Во-первых, ангел – это дух, что значит нечто божественное, сакральное, исключительное, невидимое, мощное, волевое, предшествующее, более значимое, чем человек. Во-вторых, чаще всего ангел изображается в виде человека, то есть, как правило, человеческой фигурой или с человеческим лицом. Значит, ангел есть человек. И в-третьих, у него есть признаки животных, а конкретно птицы, крылья. Есть еще павшие ангелы, они имеют хвосты, копыта, рога, признаки других животных. И мы сейчас не создаем иерархии животных, что было бы своего рода расизмом в рамках животного мира. В противном случае получилось бы, что орел хороший, а змея или волк плохие. Это звучит немного странно. Кстати, не менее странным в конечном счете является иерархия между разными типами общества, навязанная идеологиями модерна. Всеми тремя. А сегодня особенно настойчивый либерализм с его концепциями модернизации и глобализации. Одним словом, восстановление центральности фигуры ангела в световой антропологии, предлагаемое Карбеном, есть не что иное, как прорыв к изначальному световому архетипу, световому человеку. Он и есть субъект четвертой политической теории – световой человек, ангел, зверь. Битва за ангела, битва против ангела. Теперь снова обратимся к дозайну. Хайдеггер начинает Seinenzeit с того, что провозглашает. Раньше все мыслили от эссенции, а теперь надо мыслить от экзистенции. То есть экзистенция первичнее, нежели эссенция. Латинское «esse» значит «быть». «Экзистере» значит «быть вовне», «быть в промежутке», «быть между». На этом основан хайдеггерский анализ. Эйдос человека или субъект четвертой политической теории надо понимать экзистенциально, то есть как от открытый процесс, где существуют две неопределенности по его пределам, условно называемые «бог» и «зверь». С одной стороны, неопределенность изначального высшего бога, потому что ангел всегда второй, то есть он никогда не бог сам по себе, он может иметь отношение к богу, быть его посланником, но он между. Он пришел оттуда, сюда. Он может быть аватаром или мессией, как воплощение чего-то. Но он всегда есть посредник, посланный оттуда, сюда и возводящий отсюда туда. Ну, если мы применим к этому оттуда, откуда он был послан, апофатический принцип, мы увидим, что он не был послан ниоткуда. Просто у него в его ангелическом существе открыт верх. Он не был послан каким-то другим ангелом. Все, собственно, ангелическое уже заложено в ангеле. И хотя он может рассеяться на развернутую иерархию, сущностной природы ангелизма это не коснется. Ангел есть ангел. Он был послан неизвестным, в том числе ему самому, несуществующим, сверхсуществующим, единым. Он был послан апофатическим хэн, греческое единое, который на самом деле никого не может послать, потому что его нету, в том смысле, в каком есть сам ангел и все остальное сущее. Соответственно, ангел был послан неизвестно кем. И будучи послан, а посланничество и есть его сущность, которая представляет единственный достоверный момент в его экзистенции, он сам думает, кем же я был послан, откуда и куда я и кто я. Но если он был послан неизвестно кем, то он был послан и неизвестно кому. Таким образом, он находится между двумя темными безднами, между двумя апофатическими инстанциями, между несуществующим хэн, богом сверху, непознаваемым, невыразимым, и материальной бездной, которая тоже в себе ничего не имеет, которая ничто и есть чистая тьма. Между этими двумя инстанциями, первичным апофатическим богом и материальной, также непознаваемой материей, растянут, дрожит, мыслит, живет ангел как субъект четвертой политической теории. Мы же, как индивидуумы, если мы станем нормальными носителями четвертой политической теории, должны рассматривать его как себя, но не коллективно, не генетически, с точки зрения происхождения, отнесенного вдаль прошлого. Мы должны рассматривать его как абсолютную часть себя, как наше высшее «я», как высшее тождество, как «я» есть «он». Вот что делает носителя четвертой политической теории причастным к субъекту четвертой политической теории. Он говорит, как тамплиеры словами псалтыри, «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Мы не являемся индивидуальными существами. Мы лишь реверсивный момент индивидуации ангела. Сами по себе мы никто, и одновременно мы – носители светового человека, временный, событийный, сбившийся топос его эпифании. Мы – предикаты ангела. «Битва за ангела» – именно так называется один из последних текстов Анри Карбена. Вот что является задачей четвертой политической теории. Теперь мы лучше можем понять сущность перехода к Платону Полису и Ангела Полису. В последней эпохе уже не имеет смысла обсуждать экономическую сообразность тех или иных систем экономического уклада или победу той или иной политической партии на выборах. Эта или иная, какая бы партия ни была, уже ничего не изменит. Все экономические системы доказали свою несостоятельность, потому что они утратили смысл и цель или подчинили своей автономной логике человека в его сущности, уничтожив его. Человек экономический, тем более человек потребляющий, не только не человек, но и намного ниже животного. Животное гораздо более загадочное, гораздо более глубокое и самобытное, чем машина потребления. Любая экономика есть логистика бойни. Она ориентирована на то, чтобы человек самоупразднился в своем видовом качестве, как можно более незаметно для самого себя. Также тщетные политические партии. Все они уже заведомо проиграли, так как выбор сделан не в их пользу. Они еще не понимают в окружающем мире и на что не способны. Поэтому они полностью сведены к материальному и административному уровню. и постепенно становится просто еще одной площадкой для юмористов, которые атакуют подчас успешно парламенты многих стран. Сама референтная система знаков и производство симулякров дошли до своих последних пределов. Ничто ни на что не влияет, ничего не может изменить. Человечество, попав в ловушку модерна, как индивидуалистического в либерализме, так и агломеративного в социализме, из него выбраться никогда не сможет. Слишком силен импульс техне, гешталь, не оставляющий места для эволюции или постепенного возврата. Современная политика – поле, оставленное человеческим, зона механических законов и стремительно исчезающей субъектности. Никакие консервативные рецепты в такой ситуации неэффективны. Затормозить процессы едва ли удастся. И кроме того, это ничего не даст. Сам вектор модерна ориентирован на самоликвидацию. Вначале смерть Бога, затем смерть человека. Какая разница, быстро или медленно мы идем по этому пути, но модерн – это именно этот путь. А все три политические теории – не более чем маршруты вдоль общей оси. Самым быстрым и прямым, самым прогрессивным путем в бездну является либеральный, поэтому он и победил своих противников в 20 веке. Здесь остается лишь разрубить Гордиев узел современности, который в постмодерне просто кривляется и играет в парадоксы, оставаясь под фундаментальной парадигмой модерна. Отсюда постмодернистская ненависть к иерархиям, моральный императив ликвидации власти, имплицитно не оставляющийся под сомнение материализм и декларативный имманентизм, а также доминантный вектор освобождения. Необходимо разрубить узел модерна, изменив в первую очередь отношение к самим себе. Поиск ангела – это поиск самих себя. Здесь можно вспомнить шиваистские теории адвайтической реализации. В школе Абхеда в шиваизме утверждается – человек есть Шива. Не может стать Шива при каких-то обстоятельствах, но он Шива и только Шива уже здесь и сейчас. И это касается всех людей, хотя это не важно. Просто человек не знает этого. Но как ему знать это? Никак. Если он попытается это узнать, он завязнет в противоречиях. Это невозможно узнать, но вместе с тем это просто факт. Мы есть световой человек. Мы как люди только он. Мы ангелы. Но мы находимся в оппозиции своему ангелу. Мы заняли другую сторону. Вступив в модерн, мы стали на сторону индивида или коллектива. Мы начали войны не за ангела, а против ангела. Мы примкнули к врагам человеческим, то есть к врагам нас самих. Поэтому успехи современного человека прямо пропорциональны упадку, вырождению и гибели современного человека. Мы побеждаем в войне с самими собой, находясь на противоположной от себя стороне. Это невозможно остановить, не перейдя резко на противоположную сторону, в другой лагерь, в лагерь ангела. Мы стали занимать совершенно неверную позицию по отношению к собственной человечности и закономерно утратили ее. Сам человек спасти себя в такой ситуации уже не может, так как он делает все прямо противоположное спасению. Спасти его может только ангел человеческий, то есть он сам. Но сам не как то, что он есть индивидуально или социально, а как сам, которым он является в истинном измерении, его радикальной теотерио-антропологической природе. Отсюда мы приходим логически к необходимости построения нового ангелического гуманизма и к проекту конституирования пробуждения нового человека, светового человека, основанного на полюсе человека Эйдоса, как синониме Дазайна. Он должен стать субъектом четвертой политической теории.